Радио Прага. Новости.
Чехия лишилась 10 миллиардов крон из фондов ЕС. В Сочи откроется чешское дип-представительство. Государство не потребовало возмещения ущерба. В прошлом году Чешской Республике из общей суммы дотаций, которые для страны были приготовлены в различных фондах ЕС, не удалось получить 10 миллиардов крон, около 370,5 миллионов евро. Информацию опубликовал заместитель министра регионального развития Даниэль Браун. Изначально ведомство ожидало, что страна потеряет в 3 раза больше дотационных средств. По словам замминистра, государство выполнило прошлогодний план освоения евродотаций на 97%. Однако, несмотря на столь солидный результат, министерство продолжает переговоры с Европейской комиссией об исключениях финансирования для проектов, которые в прошлом году не удалось реализовать из-за наводнений и проволочек, связанных с работой антимонопольного комитета. В Сочи в период проведения зимних Олимпийских игр будет работать филиал чешского консульства, работники которого помогут чешским гражданам, оказавшимся в сложной ситуации. Министерство иностранных дел предполагает, что в Россию, в столицу зимних игр, отправится порядка 2000 чешских граждан. Дипведомство также предупреждает всех болельщиков, что в Сочи во время зимнего спортивного праздника будут введены строгие правила обеспечения безопасности. Гражданам рекомендуется соблюдать распоряжения организаторов игр и не вступать в споры с представителями правоохранительных органов. Как сообщает газета «Право», государство до сих пор не подало заявление на возмещение ущерба, нанесенного казне в результате реализации, как полагает следствие, неоправданно дорогого заказа на аудиовизуальные услуги фирмы «Промо-Про». С данным субъектом чешское государство сотрудничало в период своего председательства в ЕС. Сумма вычисленного ущерба превышает 338 миллионов крон, свыше 12,5 миллионов евро. Чешское государство испытывает определенные проблемы со своевременной подачей заявлений на возмещение ущерба по уголовным делам. Чехия, например, не смогла вовремя присоединиться к расследованию по делу Мостецкой угольной компании, проводившемуся в швейцарской юстиции. Ущерб исчислялся в данном случае несколькими миллиардами крон. Подобная ситуация возникла и при расследовании дела о неоправданном получении государственных дотаций архитектором Мареком Ричаром и рядом иных лиц. Ущерб более 15 миллионов крон, это 555,5 тысяч евро. Администрации чешских городов всерьез взялись за проблему присутствия бомжей в общественном транспорте. Пассажиры все чаще жалуются на неприятный запах, загрязненные сиденья в вагонах трамваев, салонах автобусов и троллейбусов, а также и хулиганские выходки со стороны бездомных. Муниципалитеты борются с данными явлениями по-разному. Где-то задумались о возвращении проводников, где-то создали особые профилактические группы, а где-то попросту собирают бомжей на улицах и принудительно увозят в специальные приюты. Если супружество не приносит партнерам удовлетворения, связанное с различными проблемами в отношениях, то 3/4 населения Чешской Республики в таком случае предпочитает развестись. Лишь 11% участников опроса Центра по исследованию общественного мнения считают, что плохой брак лучше отсутствия такового. Более половины чешского населения, 52%, уверены, что и в неполной семье можно воспитать детей столь же хорошо, как и в том случае, когда этим занимаются оба родителя. И в заключение коротко о погоде. В среду в Чехии будет пасмурно, в горах возможен слабый снегопад, в низинах дождь со снегом, температура воздуха днем от -2 до +2 градусов Цельсия, слабый северный ветер 1,4 метра в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Либор Кукала. Сколько картин вернет Национальная галерея католической церкви? Чего ждет от поездки на Марс молодая чешка? И 25 лет назад коммунистические власти жестоко подавили серию демонстраций. Об этом в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами. Конец минувшего года для руководства Национальной галереи был волнительным. Истекал срок подачи заявлений в рамках реституции церковного имущества. Какие произведения покинут музейные собрания? Удастся ли музейщикам достичь компромисса с церковью в случаях особо значимых артефактов? Больше об этом знает Ларита Вашкова.
Напряжение хранителей художественного наследия росло по мере уплотнения кипа заявлений. К концу года их поступило 34. Ну, казалось бы, цифра не столь сокрушительная, однако многие заявления были многодонными. Представители различных конфессий и монашеских орденов изъявили требования вернуть им в общей сложности 519 статуй и полотен. Однако пока Чешской национальной галерее не пришлось распрощаться ни с одним из ценных экспонатов, говорит исполняющий обязанности директора галереи Вит Волнас.
Более чем половина требуемых артефактов не может быть возвращена, так как давно уже не находятся в собраниях Национальной галереи и была ее возвращена еще в первой волне церковных реституций 20 лет назад, в 90-е годы минувшего века.
В пругу первой волны церковных реституций, то значит в 90-х летах минулого столетия.
Будут ли удовлетворены притязания церкви на такие шедевры из ряда тех, что еще находятся в Национальной галерее, как Вышебродский алтарь или картины Питера Пауля Рубенса, принадлежавшие Малостранскому костелу августинцев?
О тех-то делах
переговоры об участии этих произведений еще не завершились. Если право на владение этими произведениями искусства церковью будут доказаны, остается также возможность, что нам удастся договориться с представителями церкви о том, чтобы они одолжили полотна Национальной галереи на длительный срок.
Дойде к их долгодобому запущению до Народной галереи.
Какую позицию галерея займет в отношении других сокровенных образцов готики – Мадонны из Вевержи, затребованной приходом в городе Веверска Бетишка? Ее владельцем государство стало еще в 1925 году, то есть она не была национализирована при коммунистах. Или Рудницкой Мадонны – на последнюю предъявил права католический приход церкви в Руднице на Эльбе, хотя реальное право, судя по доступной информации, мог бы иметь лишь орден капуцинов.
Указывается, что где-то зимне будут эти нароки понекуд спорные.
Право на так называемую Мадонну из Вевежи или на Рудницкую Мадонну действительно может быть оспорено. Согласно закону, у нас есть еще 6 месяцев, чтобы решить эти вопросы, так как большая часть заявлений была подана в последние дни минувшего года.
Месячные, большая часть жалостей была подана на простом склонку лонского року.
Среди 34 заявлений с требованием о возвращении церковного имущества, полученных вашей галереей, не было ни одного, которое касалось бы недвижимости. Вы вздохнули облегченно?
Да, конечно. Притязания во всех случаях никоим образом не касаются объектов недвижимости, что позволит Национальной галерее приступить к реконструкции великолепного барочного Штернбергского дворца в Пражском Граде, где находится постоянная экспозиция европейского изобразительного искусства Национальной галереи. Дворец, теоретически, пребывал под угрозой требований в рамках церковных реституций.
Штернбергского палаца на Пражском граде, у которого была теоретическая возможность угрожения реституций.
Какие произведения из категории несакральных, которых Национальная галерея опасается лишиться вследствие закона об урегулировании отношений государства с церковью, являются, по вашему мнению, наиболее значительными?
Так та дела не сов в своей вечере аж так významna.
Произведения из этой категории в большинстве своем не представляют особой ценности. Однако именно вам, думаю, будет интересно узнать, что орден капуцинов, например, потребовал вернуть им небольшую картину Василия Верещагина, где изображен казацкий разъезд у Рущука.
Василия Верещагина, захищающий казацкую гридку у Рущука.
Каким же образом к монахам попала работа Верещагина и где эта картина сейчас находится?
Вероятнее всего, они картину купили, и она находилась у них в монастыре. Судя по всему, это так и было. Картина, я полагаю, висит в галерее города Наход, где расположилась специализированная экспозиция русского изобразительного искусства, для которой мы одолжили работы из нашей галереи.
Находе, где есть специализированная экспозиция русского умения, до которой есть запущена наши дела русского умения.
А требование этого монашеского ордена обосновано?
То затем не виме, тento případ jsme zatím detailně neprozkoumávali.
Этого мы пока не знаем. Детально требование ордена капуцинов еще не рассматривалось.
Заключает Вит Волнас.
Вероника Палачкова, молодой программист из города Брно и единственная представительница Чехии, которая вышла во второй тур проекта «Марс One» – безвозвратной экспедиции на Марс. Рассмотрев более 200 тысяч заявок, организаторы отобрали немного более 1000 человек из 107 стран мира. Из 9 чехов, мечтавших стать первыми колонизаторами Красной планеты, реально такой шанс может представиться лишь нашей собеседнице. С ней связалась Ася Чеканова.
28-летнюю жительницу Брно всегда тянула на подвиги во благо человечества. Она интересовалась физикой и космосом. Поэтому Вероника, недолго думая, подала заявку на участие в проекте «Заселение Марса». Какова была ваша первая реакция на сообщение о выходе во второй тур?
Но так было то такой звлаштний.
Я испытала смешанные чувства. Восторг от осознания того, что я прошла первый отбор, и страх. Но я всегда мечтала о чем-то подобном, и теперь моя мечта начинает сбываться. Чувство страха постепенно отступает, а энтузиазм растет.
Сказать, что Вероника Палачкова на Земле мучается и поэтому хочет улететь на Марс, ни у кого язык не повернется. Молодая женщина любит свою работу, совсем недавно она вышла замуж. Кстати, как реагирует на ее большие планы ее супруг?
Муж уже не то что смирился с моим решением, но уже понял смысл этого проекта. Он с удовольствием читает со мной о Марсе. Конечно, перспектива расстаться со мной его не радует. Наоборот, было бы странно, если бы он хотел, чтобы я улетела. С другой стороны, мы понимаем, что это важнее нас, важнее нашей жизни на Земле, что это огромный шаг, огромный скачок для всего человечества. Так об этом говорят.
Что бы вас заставило передумать и отказаться от полета? Скажем, если у вас с мужем в ближайшие годы родится ребенок, это заставит вас выйти из проекта?
Заставили бы мне, самозрежно, здравотные проблемы, покуда бы някое настали.
Ну, в первую очередь, меня бы остановили проблемы со здоровьем. Меня бы тогда в любом случае исключили из проекта. Что касается ребенка, мы с мужем это еще не обсуждали. Но если тренировки для волонтеров начнутся уже со следующего года, я думаю, что у меня не будет времени на детей и все, что с этим связано.
Вероника Палачкова считает, что она прошла в следующий тур благодаря тому, что она женщина, что она молода, и по той причине, что она не скрывала, что страдает от лишнего веса. Вероника задалась целью похудеть еще до того, как подала заявку на участие в Mars One, и теперь с удвоенной энергией сбрасывает лишние килограммы.
Может, для них это было доказательством того, что я готова над собой работать. Я уже несколько месяцев занимаюсь бегом. Меня все спрашивают, а как я буду совершать пробежки на Марсе? Думаю, что там придется бегать на беговой дорожке. По поверхности планеты первые переселенцы смогут передвигаться только в скафандрах.
Ни один из колонизаторов не сможет вернуться обратно, так говорят организаторы проекта. Это вас не пугает?
В эту хвилі се почита více-менее с односмерним летом.
На данный момент речь действительно идет о полете лишь в один конец, потому что с технической и финансовой точки зрения доставить колонизаторов обратно на Землю было бы слишком сложно. Если же в ближайшие годы будет разработано новое топливо, более экономичное, то никто не будет запрещать колонистам вернуться. Мы же не изгнанники какие-то. Я сравниваю этот проект с эмиграцией. Люди, которые когда-то переселялись в Америку, тоже не имели денег для возвращения обратно. Но они верили в лучшее будущее, и сейчас новое поколение американцев с легкостью могут перемещаться по миру. Это все вопрос технического прогресса. Важно и то, что у колонистов на Марсе будет интернет. Они смогут слушать радио и смотреть телевизор. Так что контакт с Землей они не потеряют.
Заключает Вероника Палачкова.
45 лет назад в Праге совершил самосожжение студент Ян Палах. Он стал символом протеста против оккупации Чехословакии. Спустя 20 лет после гибели Палаха в январе 1989 года в Праге начали события, которые вошли в историю как «Неделя Палаха». Череда демонстраций на Вацлавской площади ясно показала, что власти коммунистов в Чехословакии приходит конец. В эфире историческая рубрика Аси Чекановой.
Исторические прогулки.
Сегодня мы поговорим о событиях, которые предшествовали падению коммунистического режима в Чехословакии в 1989 году. Перестройка, которую начал в СССР Михаил Горбачев, в конце 80-х дошла и до Праги. Первая реакция руководства Чехословацкой компартии на советские инициативы была осторожной, если не сказать отрицательной. В декабре 1988 года по случаю визита в страну президента Франции Франсуа Миттерана чехословацкие коммунисты разрешили оппозиции провести открытый митинг. Вацлав Гавел и другие диссиденты в открытую выходили на трибуну и говорили о нарушениях прав человека в Чехословакии и в мире. Новое правительство, возглавляемое Ладиславом Адамыцем, давало понять, что готово пойти на реформы. И тут, как холодный душ, пришла неделя Палаха – серия демонстраций, жестоко подавленных правительством. Именно за эту неделю компартия потеряла массу сторонников среди своих же собственных членов. Люди, верившие в возможность реформ, утвердились во мнении, что консерваторское крыло в компартии ЧССР одержало победу над реформаторами и потеряли последнюю веру в то, что режим сможет своими силами найти выход из кризиса. Неделя, которая впоследствии была названа «Неделей Палаха», началась 15 января 1989 года. Диссиденты проинформировали власти о том, что собираются в этот день почтить память студента-историка Яна Палаха, который 20 лет назад поджег себя в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора и смиренного отношения общества к этим событиям. Несмотря на запрет властей, 15 января на Вацлавской площади собралось несколько тысяч человек. Представители оппозиции попытались возложить цветы к памятнику святого Вацлава, но полиция и отделы народной милиции разогнали собравшихся, пустив в ход дубинки, водометы и слезоточивый газ. До сих пор после разгона демонстраций голоса недовольных всегда утихали, но на этот раз события развивались по другому сценарию. Как вспоминает историк и писатель Петер Плацак, организатор многих акций протеста в конце 80-х годов.
Частично все шло по плану, а частично нет. Мы рассчитывали, что акт поминовения Палаха будет своего рода прикрытием перед органами. В отличие от демонстраций и собраний, на акт поминовения не нужно было просить разрешения. Но, конечно, мы знали, что это будет демонстрация против режима. А все остальное потом обеспечила психопатическая сущность тогдашнего режима, который в каждом видел врага и опасность.
Каким образом оппозиция созывала людей на демонстрации?
Цель была ословить каждопадно верхность.
В те времена не было интернета, не было мобильных телефонов, но, с другой стороны, тайная полиция не могла следить за каждым нашим шагом, что сейчас было бы возможно. Обратиться к общественности можно было двумя способами. С помощью листовок. Мы напечатали тогда тысячи листовок, которые мы разносили и расклеивали по Праге. Ну а потом нам помогали заграничные радиостанции «Голос Америки», «Свободная Европа». На радио поступали сообщения, которые потом через эфир возвращались обратно к нам.
Говорит Петер Плацак. Он сам с друзьями был арестован еще накануне первого митинга на Вацлавской площади, поэтому не принимал участия в акциях протеста. А вот что рассказывают очевидцы январских событий. Джон Бок.
Те цветы, которые я хотел положить к памятнику святого Вацлава, я взял с собой в полицейский участок, где я после митинга провел 12 часов. Цветы были при мне, когда полицейские хотели провести мой личный досмотр, а я единственный отказался. Кажется, я был в какой-то эйфории. В этот момент я осознал, что если не испытывать страха, то наши мучители оказываются бессильны. Избиения и мучения имеют свой предел.
Вы, а же и то битие, или то прощение, има негде свою границу.
Станислав Деватый, житель Брно, принимал участие в акте поминовения Яна Палаха в столице Моравии.
Там была памятная акция за Яна Палаха в костелах.
Мы поминали Яна Палаха в костелах. Пришло много народу, но, естественно, за всем следили представители тайной полиции. Но в Брно избиений не было, все прошло спокойно.
А там все не млатило, а там то целком пробило в клиду.
В столице же напряжение нарастало. 16 января люди пришли в центр Праги на новую демонстрацию, и она снова была разогнана. Как подытожил Роберт Жак, бывший в 1989 году студентом.
Люди просто хотели доказать, что живем, что здесь мы.
Люди тогда хотели показать, что они живы, что они не пребывают в апатии. Мы хотели высказать свое мнение, а не повторять, как попугаи, партийные лозунги, которые были в газетах.
Вспоминает другой очевидец, диссидент Ольда Гольднер.
Людей, которые выходили из метро, ждал слезоточивый газ или вода из водометов. Люди спасались, забегали в подъезды, я видел, как наступили на маленького ребенка, который не успел убежать.
Продолжает Борек Голечек.
A pak začali přijíždět voly, které si nakládali lidi a odváželi je.
A potom začali přijíždět gruzovíky, které uvazili lidi za Prahu. U nich odnímali pasporta, potom je vyvazili v les i tam vysáživali.
Odvezli je někam do lesa za Velim, kde asi po dvou kilometrech vyhazovali ven.
Vzpomíná David Němec.
На улице Школской нас загнали в какой-то двор, где нас держали 12 часов. Как только мы туда зашли, открылось окно, и мы услышали удары дубинкой по столу и крики «Не бейте меня, я все расскажу». Психологическое давление мы ощущали очень сильно. Атмосфера в этом дворе была ужасная.
Бывшая узница гестапо Яна Штернова. Меня больше всего поразило то, что наши люди стояли у стены во дворе. Вы знаете, во время Второй мировой войны меня держали в тюрьме, поэтому, когда мне закричали, чтобы я встала к стенке, я отказалась. Я видела, как слепой с тросточкой там стоял до утра, слышала, как били какого-то молодого мужчину, как он плакал. Но самым страшным для меня было то, что меня увозили в наручниках. Даже когда гестапо возили меня на допросы во дворец Печика, мне никогда не надевали наручники. Семнадцатого января, во вторник, диссидент Ольда Гольднер снова отправился на митинг. Вот что он вспоминает.
Были вытлачены из Václavského наместия все, а тем, что вообще...
Людей вытесняли из Вацлавской площади, но парадоксально, что демонстрация не рассасывалась. Наоборот, людей становилось все больше и больше. Приехал водомет, и люди прижимались к домам, ища спасения от воды. Потом полиция с дубинками в руках начала преследовать участников. Людей гнали по пешеходной зоне до самого муниципального дома.
Историк Петр Блажек из Института по изучению тоталитарных режимов уверен, что полиция проявляла жестокость при разгоне акций протеста, поскольку такова была воля коммунистических властей.
Засаживающие единицы достали власне вольную руку.
Полицейские подразделения, разгонявшие демонстрации, получили разрешение действовать по своему усмотрению, использовать и более радикальные меры – насилие. Такова была воля высших представителей Компартии. Это был приказ, пришедший сверху.
Засаживающих единиц, но это был покин, который шел с наивысших мест.
те же самые дни, когда Прагу лихорадило, в Вене проходило заседание Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, нынешнее ОБСЕ. Слухи о разгоне демонстраций докатились до Вены, и чехословацкую делегацию обвинили в нарушении Хельсинских соглашений о правах человека. Два представителя независимой мирной инициативы встретились с советником премьера Владислава Адамеца, и последний пообещал, что правительство разберется с жалобами на неправомерные действия полиции. Результат не заставил себя долго ждать. 18 января двухчасовая демонстрация в Праге прошла уже без применения силы. А 19 января в четверг на главной площади Праги собрались тысячи граждан. Выступающие требовали отставки коммунистического правительства и освобождения политзаключенных.
Мы требуем, чтобы политические представители, которые жестоко подавляли демонстрации, ушли со своих постов. Они использовали свое положение против интересов чехословацкого народа. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных и всех задержанных последние дни.
На митинге звучало имя будущего президента свободной Чехословакии Вацлава Гавела. Толпа скандировала. И вдруг раздался крик: «Бейте их!». Павел Бем, будущий мэр Праги, вспоминает.
А последнее, что я слышал, было «бейте их».
Последнее, что я услышал, крик «бейте их». В толпе началась неразбериха, и прежде чем мы смогли собраться с мыслями, мы были окружены. И нас начали немилосердно бить. С одной из женщин, очевидно, случилась истерика. Она начала кататься по земле, а полицейские пинали ее и снова валили на землю, когда она пыталась встать. Пинали ее без разбору, в живот, в голову, пока она не затихла.
В пятницу Вацлавская площадь была перекрыта. Полиция увозила в участок каждого, кто казался ей подозрительным. В родном городе Яна, Палаха, в Шитатах, где тоже проходили митинги, предпринимались похожие меры. Во время недели Палаха в Чехии было задержано в общей сложности 1400 человек. Несколько человек получили ранения. Позднее, в декабре 1989 года, секретарь пражского отделения Компартии Мирослав Штепан был обвинен в злоупотреблении полномочиями во время январских событий и приговорен к 4 годам лишения свободы. Впоследствии наказание ему было сокращено. Неделя Палаха стала переломным моментом в грядущей борьбе между коммунистами и оппозицией, которая закончилась падением тоталитарного режима. После жестокости, проявленной властями, на сторону правых сил встало до сих пор молчавшее большинство. Коммунисты проиграли решающий бой за одну январскую неделю.
Программа русской редакции «Радио Прага» на сегодня заканчивается. С вами прощается Либор Кукал. Всего хорошего.